В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша беседа с Валентином Мустаевым. Я вот уже который раз, которую программу не говорю стандартно. Сегодня наш гость в студии. Все потому, что у нас никакой студии сейчас нет, и Валентин не наш гость. Правда, Валентин, скорее я гостья.
Скорее вы гостья.
Скорее я гостья. И мы еще откроем нашим слушателям, что сегодня я не в московской студии записываю гостя, не в нашем офисе, а сегодня я в республике Коми. Напоминай-ка мне, поселок называется?
Княжпогост, город Евма.
А Княжпогост – это станция. Это вот да. Скорее люди знают, как Княжпогост. Поселок Евма. Мы в реабилитационном центре. И вот сейчас начинается твой рассказ, программа «Выбор», и ты уже сам ориентируешься, ты сам понимаешь, к чему это слово «выбор». В какой-то момент в твоей жизни он наступил. А еще проще сказать – жизнь до Христа и после. Расскажи о себе.
Выбор. Родился я в Краснодаре. Переехали мы в Рязанскую область города Сасово в 1986 году. Мама у меня не была верующая, отец был атеистом.
А, ты так ловко сказал, мама не была просто верующей, а отец был сугубо атеистом.
Почему? Потому что у мамы бабушка, она православие тогда было запрещено, но она ходила в церковь, и меня по секрету от власти покрестили. Но отец мой смеялся над всем этим и говорил, что это глупо, что вы делаете, вы сейчас только беду на семью навлечете. Вот. Прошло время. Подрастали, я учился замечательно. Думали, что я буду микробиологом, потому что увлечения у меня был электронный микроскоп на то время, германский, мини-лаборатория, чтобы производить бактерии, выращивать микробов и так далее, и так далее. Но в шестом классе я сбился с пути, столкнулся с неблагополучной компанией и стал больше время проводить на улице. По подвалам, по чердакам, дальше больше. Первые ворованные деньги, первый сворованный велосипед, угнанные машины и так далее. В 90-х годах, когда развал произошел, отец с завода перешел на рынок и стал рэкетом заниматься. Мама пошла в школу работать. На этой почве там бандиты, здесь дети, стали дома часто происходить скандалы, и отец с матерью решили развестись. Отец уехал в неизвестном направлении и пропал, ничего себе так и не рассказывая более. Я также потерял контроль вообще полностью над своей жизнью и стал выбирать все, что хотел сам.
Ты один в семье был?
Нет, еще была младшая сестра. Мама не знала, что с нами такими делать. Я вообще был неуправляемый. И она пошла в церковь. Посоветовали ей православную церковь. Батюшка сказал, чтобы она за нас молилась. И моя младшая сестра начала ходить в церковь. А меня ни под каким предлогом туда не затянешь. Зачем? Ведь церковь ограничивает мой выбор. Прошло время. За очередное преступление я попал на скамью подсудимых. И на суде я своими словами вспоминал, о чем молилась мама дома по вечерам. Я пытался вспомнить молитву «Отче наш» и не вспомнил. И тогда я своими словами Богу дал обещание. «Господь, если ты есть, если я тебе не безразличен, вытащи меня отсюда». И тогда я сменю образ жизни. Тогда я начну ходить в церковь. Тогда я начну слушать маму. Да и вообще научусь быть хорошим, потому что я понял, что я не умею жить по-другому. Когда суд оправдал меня, мне дали условно, я вышел, посмотрел на небо и говорю, как же мне сегодня портануло. О Боге я вспомнил чуть-чуть позже, но с мыслью Бог, я схожу в церковь потом. Еще тогда я не знал, что есть такие слова в Писании, что если вы дали обещание Богу, то немедли исполнить, потому что Бог не благоволит к таким, которые обещают и не исполняют. По сути, я дал обещание на суде Богу, что я выйду и приду к Нему.
Ты не один, и ты не первый, и не последний. Вот в таких обстоятельствах люди так много обещают Богу. Знаешь, не по одному разу причем, по много раз.
Так получилось, что через полгода мне дали 12,5 лет, и уже тогда твердо я тогда осознал, что нет смысла молиться у Богу, и ни Отче наш не поможет, ни своими словами, ничего не поможет. Почему? Потому что я осознанно сделал свой выбор против Бога. Жить не хотелось совсем. Цели все разрушены, планов больше нет. Мне 21 год, что делать, я не знаю. Отчаяние полное. Вдруг я получаю письмо. Письмо от отца, который уехал 6 лет назад из дома и пропал без вести. И он пишет мне о Христе. В каждой клеточке 4 листа подряд. Мне стало стыдно, потому что у меня полились слезы из глаз. Я закрылся в туалете за шторкой в тюрьме. Там было 120 человек у нас в камере. Мы спали по трое, не было места. И вот, чтобы меня никто не видел, я спрятался в туалете за шторкой. Я читал это письмо и плакал. Я был рад, что отец вспомнил обо мне спустя столько времени. Единственное, что мне было непонятно, он ничего не писал о себе. Он писал, чтобы я покаялся. Он писал, чтобы я пришел к Иисусу Христу и к Нему воззвал. И что во Христе может быть свободным не только на свободе, но где Дух Господень, там свобода. Он все это писал, я все это читал, плакал и думал, то ли он сошел с ума, то ли я чего-то не понимаю в этой жизни.
То есть вы расстались с отцом практически преступником, нарушителем закона, неверным папой, который бросил семью, да? Уехал, и вдруг ты получаешь такое. Я вот сейчас думаю, я тебя слушаю и думаю, читала ли бы я это письмо в каждой клеточке. Я не знаю, я не уверена. Ты читал в тюрьме. Сердце доброе. То есть ты его тут же простил, взял в руки письмо. Ты был рад, что он о тебе вспомнил. И причем в каждой клеточке прочитай, где Дух Господень, покайтесь. Это не так-то просто. Я думаю, что какое-то время пришло тебе тогда уже. Но во всяком случае, может, не к покаянию, а к тому, чтобы что-то узнать новое.
Может быть. Почему? Потому что и раньше я задавался вопросом, для чего же я живу. Я прекрасно и раньше понимал, что то, как я живу, я не хочу так жить. Почему? Я не хочу жить, чтобы у меня просто была семья, работа, рутина, а потом смерть и больше ничего. Мне никогда это не интересно было. Я хотел всегда прожить ярко, чтобы это запомнилось. А еще лучше, конечно, как в сказке, чтобы совсем и не умирать. То есть все мы хотим жить вечно. Попал я когда в колонию после тюрьмы, это еще где-то полгода прошло, может, год. Там больше возможностей, больше свободы, опять же, выбора. И более старшие сидельцы предложили мне начать игру на интерес в карты. Как-никак, говорит, будет и время идти, и интересно тебе будет здесь, и развиваться будешь, и с народом общаться, да и голодным не останешься. Ну хорошо, чего, выбирать-то не из чего, перспектив мало. Начал играть. Играл, появился у меня знакомый, как бы случайно, который постоянно мне начал говорить о Христе, именно о покаянии, именно рассказывать Евангелие, где бы мы ни были, на проверках. То есть он выбирал всегда места, где можно спокойно со мной поговорить, и я его не отправлю куда подальше. То есть я буду вынужден буду стоять и слушать. Потому что на проверках за нами наблюдает администрация, то есть сотрудники администрации. И он вставал либо сбоку, либо сзади, и постоянно мне рассказывал.
Слушай, ну неотвязный Христос какой-то получился в твоей жизни. Сначала он витал в таком вот виде православия, да, от матери,
да.
Потом в письме отца. И потом слева и справа стоял этот парень.
слева и справа. Да, это было... Я не могу передать, что я чувствовал.
А это невозможно. Вот я даже сейчас слушаю такое какое-то состояние какого-то мира, что он нас видит, Христос, что вот так он тебя приметил. Интересно?
Интересно. Через две недели я этому интересному человеку, который стоял то справа, то слева, то сзади, сказал: «Саша, еще раз ты ко мне подойдешь. Я хоть и слаб на вид, я приложу максимум усилий, чтобы ты больше никому о Христе не рассказал». Я дал ему конкретную угрозу, и я увидел, что человек испугался. И он больше не подошел. А еще через день я как-то затосковал, лег на кровать и думаю, вот было бы здорово, если бы так, как рассказывал Александр, действительно это было бы правда.
А, зацепил все-таки.
Мне зацепила мысль, что жить можно вечно, что жить можно в любви, что неважно, как говорят о тебе люди. То есть всегда меня интересовало, как обо мне подумают друзья, кто я перед ними. То теперь... Принимая Христа, как бы, не нужно было бы обо всем об этом, от этого, от всего зависеть. Думаю, вот бы было здорово, но такого же не бывает. И я лег и мысленно, даже, может быть, не молитва, на тот момент я не верил, что это молитва, я не верил, что Бог меня слышит, но я сказал: «Господи, если ты есть, если ты такой, вот как о тебе рассказывал Александр, если ты любящий, милующий, и я тебе нужен, зачем-то я не понимаю, ты прояви себя в моей жизни так, чтобы вот эти твои действия я ни с чем никак не перепутал». Вы знаете, Бог не заставил себя долго ждать. В 3 часа ночи заболел у меня зуб.
Очень сложно это на любящего Бога как-то свалить, этот зуб. И как ты разобрался?
Я очень долго понять не мог. Я сейчас расскажу. У нас в колонии не было стоматологов. В момент, когда у меня заболел зуб, это было субботы на воскресенье. То есть аптека была закрыта. Таблеток набрать негде. Ну, кроме как у товарищей, которые в округе живут, вокруг меня. Боль была настолько сильная, что я пошел, разбудил первого попавшегося, которого более-менее нормально знал, который знал, что он не откажет. Он поднялся, дал мне 20 таблеток анальгина. И говорит: «На, если останется, принесешь обратно, ну там когда-нибудь». До 6 утра я съел 20 таблеток анальгина, мне не помогло. Зуб болел, меня тошнило от таблеток. Пришел я в санчасть. В санчасти с нами долго не церемонились, чтобы мы лишний раз туда-сюда не ходили. Нам говорили: «Подставляйте руки, мы в горсть вам насыпем всяких разных. И вы там будете от головы, от чего хотите их принимайте». Халатное отношение врачей было по отношению к заключенным. Но суть не в них. Я пришел в санчасть, тяну руки, говорю: «Дайте мне обезболивающих, у меня болит зуб». Мне насыпали в 2 ладони всяких разных таблеток. Зелененьких, беленьких, красненьких. Я даже названия не спрашивал. Я пришел в барак, понял, что раз я съел 20 за 3 часа и мне не помогло, то что толку от одной или двух? Съем я штук 5 сразу. Разжевал я 5 штук, запил водичкой, лежу, жду, пока пройдет. Не прошло. На четвертые сутки не проходит, зуб болит. И стали приходить такие мысли, что что-то странное происходит. Я 4 суток ем таблетки, мне не помогает. Как делать? Мне уже наболело до такой степени, что и жить не хочется. Я вышел в локальный сектор. И мысли такие уже приходят, может пойти что-нибудь с собой сотворить, не знаю как. Хожу по локалке, слышу голос сзади: «К Богу обратись, Он поможет». Оглядываюсь, а сзади нет никого. Услышал голос, подумал: «Ну а что, ничего не теряю, локалки открыты. Пойду схожу к баптистам, может быть, они чего пошаманят, что-то сотворят надо мной, может, поколдуют, может, еще чего. Бога-то я не верю особо». Пошел, прихожу. Ходит один старший брат там, я даже не знал, как его зовут. И говорю ему: «Слушай, говорю, друг, у меня, говорю, зуб болит 4 суток. Говорю, давай, говорю, что-нибудь ты сделаешь со мной или дашь, говорю, снадобье какое-то, что мне поможет». Он говорит: «Молитва покаяния тебе поможет». Я говорю, слушай, давай, говорю, про покаяние потом. Я четверо, говорю, суток не спал, не ел. У меня, говорю, дико болит зуб. Он говорит, так ты покайся, и все пройдет. И у нас, говорит, на небе, говорит, есть великолепный лекарь, который не только зубы, но еще и спит, исцеляет. Есть, говорит, такие свидетельства. Ну, в общем, я с ним поспорил недолго. И он мне говорит, ну ладно, что, я не хочу с тобой ругаться или что, я предложил тебе, выбор твой. Хочешь, принимай, хочешь, иди обратно. Ну, я подумал, что обратно-то куда идти? Я уже пришел в последнюю инстанцию, где мне либо помогут, либо я пойду сейчас повешусь или что-то со мной произойдет, потому что надо что-то делать, слезы текут. Я говорю, а молиться-то как? Я никогда не молился. Он говорит, своими словами встаешь перед Богом и говоришь, что ты не веришь ему, жил в неверии, и говоришь, что хочешь теперь жить с ним для него, чтобы вера тобой двигала, а не твои собственные идеи. Я не помню, что конкретно я говорил тогда. Я встал на колени и помолился. После молитвы встал, я посмотрел на небо, и оно было очень красивым. И этот человек в комнате молитвенной говорит, а зуб-то, говорит, как? Я начал ковыряться пальцем в зубе. Зуб не болел. Но удивляло другое. То, что зуб прошел, это меня, конечно, удивило, обрадовало. Но удивляло другое. На сердце пришел неописуемый мир, несмотря на то, что впереди мне еще было 10 лет колонии. Ушли вот эти переживания. Я ждал с нетерпением проверки вечерней, чтобы рассказать другим, что я пережил сегодня Бога. Дождался я проверки, вышел я, стоим. Ребята говорят, Валентин, не исчезай после проверки, сейчас будет игра в бараке, ты нужен нам там. А я им говорю, я покаялся. Так, говорит, ладно, что ты, мы, говорит, каждый день, говорит, каемся. Я говорю, вы не поняли, я говорю, Бога в свою жизнь пустил. Да мы, говорит, каждый день под Богом ходим. Валек, говорит, ты о чем? Не, говорю, я больше не буду играть. Я больше не буду грешить. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, я хочу, чтобы Бог ее изменил. Мне говорят, ты что, говорит, к баптистам ходил? Я говорю, да, говорю, ходил, а что? Да ты что, ты же сейчас освободишься, у тебя заберут квартиру, у тебя заберут машину. Ты устроишься на работу, ты будешь работать только на их карман, чтобы они особняки свои строили. Я говорю, ну так-то, говорю, может быть, оно и было бы так, но у меня нету ни квартиры, ни машины. Делать я ничего не умею. Чему Бог меня научит, слава Богу. А здесь не боишься, что сядут сейчас тебе на шею и будут просить, чтобы ты носки постирал, посуду помыл. Ты же верующий, отказывать же не сможешь. Я говорю, ну, наверное, Бог даст мне мудрости, как все это завершить. 10 лет я просидел, никто мне на шею так и не сел. Никому я носки не стирал. Через 2 года я стал старшим молитвенной комнаты.
То есть ты 10 лет сидел верующим?
Да.
Чудесно. 10 лет просидеть в тюрьме верующим. Ты чуть позже нам расскажешь, как это выглядело. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Один человек в пустыне бродил, и как-то к горе высокой пришел. На камень он сел, в смертельной тоске, и Богу сказал о доле своей, что он одинок, он бедный пастух, а может быть мог стать сыном царя. И тут же в ответ на голос его в терновом кусте сверкнула заря. Куст, он огнем горел, и ангел сошел с небес, и вдруг звучный голос прогремел: послушай, от Бога весть, я знаю печаль твою, я слышал твои слова. Я Бог, я тебя люблю. Не бойся, я спасу тебя. ты стал человек, пошел по земле и в сердце понес свет Божьей зари, свободу дарил он блуждавшим во тьме, пред словом его склонялись цари, и море бежало от взгляда его, и камни пустынь истекали водой. Он Божьей рукой из бедных рабов и сирот создал великий народ. А куст он огнем пылал, и Бог рядом был всегда. Пастух величайшим пророком стал и предвозвестил путь Христа. Десятки веков над миром прошли, менялись моря, менялась земля. Однажды с востока волхвы принесли земные дары к колыбели царя. Сын Божий родился на этой земле, и мир искупил он кровью своей. Апостолы видели на горе, жив в царстве Христа, пастух Моисей. Куст, он еще горит, Господь нас еще зовет. Горит свет его любви святой над небом и над землей. Бог слышит твои слова, он знает всю боль людей. Горит на Голгофском кресте заря спасенье души твоей. Я знаю печаль твою, я слышал твои слова. Я Бог, я тебя люблю, не бойся, я спасу тебя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Валентин Мустаев. Гость нашей программы, уточним. Валентин, 10 лет тебе оставалось сидеть в тюрьме, и ты сидел уже, приняв Господа сердце, или были падения и были взлеты? Или это было что-то твердое?
Это была твердая основа, потому что на тот момент пришло осознание, что если не Бог в моей жизни, тогда вообще ничего хорошего в моей жизни не произойдет. В 2009 году у нас было расформирование колонии, и нам сказали, что первоходов повезут в другую колонию, где нет ни молитвенной комнаты, где начальник колонии мусульманин и негативно относится к баптистам и к евангельским вероисповеданиям. Вот это испугало очень сильно. Знаете, через 3 дня пришел покой на сердце, потому что я молился, и я знал, что Бог меня не случайно туда посылает. Когда меня привезли в другую колонию, на обыске оперативник открыл мою сумку и спросил, что это. Целая походная сумка была в синеньких евангельских, гедеоновских. Я сказал, это Новые Заветы. Он спросил, зачем, говорит, так много здесь штук 100 их, говорит, наверное. Ты, говорит, для чего, говорит, сюда приехал? Я ответил честно, благовествовать. Бог меня сюда привел. Мы с ним разговорились, оказывается, у него друг баптист. И как-то уважительно у нас стали складываться отношения вот с момента, как я только переступил порог зоны. Зашел я в колонию, стал общаться с народом, который приехал, стал дарить Евангелие, стал молиться, естественно, ну и не переставал молиться, и стал ходить к администрации колонии. Безбоязненно заходил к начальнику колонии, к замполиту, к оперативным работникам. Меня выгоняли первое время, потом я им надоел, видно, по неотступности своей они стали меня слушать. Что же я хочу? Позже они мне начали обещать, что мы вызовем тебя. Нам интересно, чтобы люди менялись в колониях. Все равно, каким образом они, через что они будут это делать, лишь бы они менялись, лишь бы они были послушны режиму. А мы знаем, что в Римлянах написано, что вся власть от Бога, и нет власти не от Бога, а противящейся власти Богу противится. И, в общем, они были за то, чтобы я рассказывал Евангелие, но они не хотели идти мне на помощь. Прошло еще краткое время, и колонию стали посещать евангелизации. Стали посещать братья из многих церквей. Начальник колонии и замполит предоставили помещение для желающих приходить молиться, желающих изменять свою жизнь, желающих искать Бога. Так Бог создал маленькую церковь в колонии из 7 человек. После того, как я освободился, церковь встретила меня, привезли меня в дом молитвы, дали мне там место жительства.
Где дом?
В Рязани. В Рязани, в центральной церкви на Щедрина. Какое-то время я съездил с братьями в колонии, все бы было бы ничего, но был раньше грех у меня в сердце, который я нес все время, несмотря на то, что верил Богу, верил в Бога и так далее. Но также я верил, что эта колония у меня была первая любовь, и я верил, что если молиться и свидетельствовать, а потом еще личным свидетельством показать, что моя жизнь изменилась, то она покается. На тот момент она была уже замужем, у нее был ребенок, жила она в Москве. В общем, я с ней созвонился и поехал в Москву. Встретились мы, и она говорит: мне не нужен муж, я разведусь, мне ничего не нужно, забери меня с собой. Я говорю: куда я тебя заберу, я в церкви живу. Ну, сатана быстро все подбросил. Мы приехали в Рязань. Неделю мы жили во грехе. Через неделю я понял, что жить я с ней не смогу, потому что мы сильно изменились. Она уехала назад в Москву, а я продолжил жить в падении. 2 года я жил в падении. И через 2 года, сидя в собственной, так сказать, блевотине, глядел на небо ночью и говорил: Господи, забери меня, потому что я мучаюсь. Я понимаю, что без тебя я не могу. Ну, и не получается. Я настолько запутался в своей жизни, что я уже не знаю, что нужно сделать. И вот через эти 2 года пришел какой-то ясный такой ответ. Вот прямо сейчас вставай, иди на вокзал, садись в электричку, езжай в церковь. Я приехал, покаялся, и церковь отправила меня на реабилитацию, где я сейчас и нахожусь, в Коми Республике.
Ты не сомневался, вот ехать так далеко или не ехать?
Мне дали выбор. Нижний Новгород, Малый Ярославец, Купавну, еще какие-то 2 города, какие-то в средней полосе. Тем более это была зима, холодно.
И ты выбрал Коми.
И мне пришла на мысль Коми, и почему-то, где было Коми, там был покой. Я поверил, что это Бог. И поэтому я приехал сюда. Когда я уже сюда ехал, моя родная сестра, она верующая. Отец у меня стал баптистом. Мама по-другому стала смотреть на евангельские церкви за время моей жизни с Богом. Вот, и когда я сюда ехал, сестра мне спросила: как ты туда едешь, там же морозы сумасшедшие. Ты же из Рязани выехал, там тепло. Я говорю: ну, если Бог меня ведет в Коми, значит, Бог и согреет меня.
Знаешь, от себя я хочу добавить, что и согрел. Но главное, что он учит и нас греть друг друга. Вот сегодняшний чудесный день, и он включает в себя обед, который ты готовил для всех. Мне просто сложно было представить, нас много, и гостей, и вот местных. И мне было очень сложно представить, что юноша, парень как-то для всех приготовит, и что это будет съедобным, и что всем хватит. Прекрасный был обед, прекрасное было общение. Но я думаю, это одно из многих проявлений, да, вот Божьей милости в твоей жизни сейчас. Ты здесь живешь с избытком, да, здесь зимой холодно, да, здесь очень уединенно. В чем ты черпаешь? Ну, какую-то самодостаточность. Как ты развиваешься? В чем?
Я говорю: Господь, вот я. Что повелишь мне делать? Бог дал мне осознание, что без Бога в моей жизни ничего не произойдет. Будет одна пагуба. Если я хочу благословения, то только с Богом. И поэтому в чем я развиваюсь? Я читаю Библию, я молюсь. Я желаю нести добро людям, которые Бог являет мне во Христе Иисусе. Через что я это делаю? Через уборку мусора,
через смирение,
через готовку обеда. Мне все равно, лишь бы Бог прославлялся.
И правильно я понимаю, сейчас время насыщения твоего, и когда ты насытишься полностью, ты сможешь понести это людям, так?
Так.
А как это будет, не знаем. Ни я, ни ты, но ты готов?
Я готов.
Спасибо. Спасибо большое, Валентин, спасибо за сосредоточенную такую беседу. Ты слушал себя, ты слушал каждое слово. Я так понимаю, ты слушал свое сердце. Я хочу, чтобы оно не охладело. И я хочу, чтобы ты не сбился вот с этого пути. И я буду в этом молиться.
Аминь.
Аминь. Спасибо и до свидания. Время нашей программы подошло к концу. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А также слушайте нас в интернете www.rcr.ru.
Август, он огнем пылал, и Бог рядом был всегда. Пастух величайшим пророком стал и предвозвестил путь Христа. Десятки веков над миром прошли, менялись моря, менялась земля. Однажды с востока волхвы принесли земные дары к колыбели царя. Сын Божий родился на этой земле, и мир искупил он кровью своей. Апостолы видели на горе, жив в царстве Христа, пастух Моисей. Куст, он еще горит, Господь нас еще зовет. Горит свет его любви святой над небом и над землей. Бог слышит твои слова, Он знает всю боль людей. Горит на Голгофском кресте заря спасенье души твоей. Я знаю печаль твою, я слышал твои слова. Я Бог,